19.
«Представляете себе картину?» — ко всеобщему огорчению подвел итог Дон Анаклето. Эпилог также не внушал оптимизма. Утром серый полицейский фургон подъехал к дому, где жил часовщик, и из него прямо у двери подъезда выбросили, предварительно помочившись на него, Дона Федерико, окровавленного, в разорванной в клочья одежде, уже без парика и коллекции изысканной бижутерии, с избитым в синяках и порезах лицом. Скорченного, дрожащего и рыдающего, как ребенок, его обнаружил сын булочницы.
«Это ж ни в какие ворота!» —
возмущенно заметила Мерседитес, стоя у двери подальше от цепких лап Фермина.
«Бедняжка! Да он добрейший на свете человек, никогда ни с кем не ссорился!» «Ну и что такого в том, что он любит вырядиться, как ла фараона, и петь на сцене? Кому какая разница? Люди такие злые!»
Почетное прозвище Лолы Флорес, Долорес Флорес Руис, величайшей певицы и танцовщицы фламенко.
Дон Анаклето молчал, опустив голову.
«Это не злоба», — произнес вдруг Фермин. «Это самая настоящая глупость. Люди глупы. Это, скажу я вам, не одно и то же. Зло подразумевает моральный детерминизм, намерение и некоторую долю мыслительной деятельности. Дураки же и варвары никогда не задумываются и не размышляют. Они действуют, подчиняясь своим инстинктам, как животные на скотном дворе, убежденные, что творят благо, что всегда и во всем правы, гордясь тем, что всегда готовы, прошу прощения, поиметь любого, кто хоть чем-то отличается от них, цветом ли кожи, вероисповеданием, языком, национальностью или, как в случае с Доном Федерико, своеобразным досугом. В чем действительно нуждается наш мир, так это в том, чтобы в нем было побольше истинных злодеев и поменьше дикарей-полуживотных».
«Ерунда. Нужно лишь побольше христианского милосердия и пореже кидаться на людей. А то эта страна уже напоминает зверинец», — возразила Мерседитес. «Почаще бы ходили к мессе, но до Господа нашего Иисуса Христа, похоже, уже самому Господу Богу тут дела нет».
«Мерседитес, давайте не будем касаться молитвенной индустрии. Это лишь часть проблемы, но не ее решение».
«Вот он, безбожник, поглядите на него. Духовенство-то вам чем не угодило, позвольте узнать».
«Давайте не будем ссориться», — вмешался отец. «А вы, Фермин, идите к Дону Федерико и узнайте, не нужно ли чего. Может, в аптеку сходить или на рынок?»
«Конечно, сеньор Семпере. Сию секунду. Сами знаете, длинный язык когда-нибудь меня погубит».
«Что вас погубит, так это бесстыдство и дерзость», — прокомментировала Мерседитес. «Богохульник, да вам надо душу хлоркой отмывать».
«Послушайте, Мерседитес, только потому, что я считаю вас славной женщиной, это, конечно, несколько узколобой в суждениях и большой невеждой, хуже любого дурака, а также в силу того, что в данный момент кое-кому в квартале необходима неотложная поддержка общественности, в связи с чем всем нам стоит определиться в приоритетах и направить наши усилия в иное русло. Так вот, если бы не все это, уж я бы разъяснил вам пару основополагающих моментов».
«Фермин!»
— возопил мой отец.
Фермин прикусил язык и, спасаясь бегством, исчез за дверью. Мерседитес осуждающе посмотрела ему вслед.
«Этот тип однажды втянет вас в историю. Помяните мое слово. Он же по меньшей мере анархист, масон и еврей. С таким-то носом...»
«Не обращайте на него внимания, ему лишь бы поспорить».
Мерседитес сердито покачала головой.
«Ну ладно, я вас оставляю, у меня столько дел накопилось и так мало времени. Всего хорошего».
Мы почтительно склонились, а потом смотрели, как она удаляется, гордо выпрямив спину и наказывая мостовую ударами каблучков. Отец глубоко вздохнул, словно хотел вобрать в себя вновь воцарившийся покой. Дон Анаклето побледнел, во взгляде его сквозила осенняя грусть.
«Эта страна катится ко всем чертям», — произнес он без своего обычного ораторского пафоса. Не падайте духом, Дон Анаклето. Всегда было так, и у нас, и везде. В мире вечно происходит что-то плохое, но когда это касается кого-то близкого тебе, все представляется в черном свете. Вот увидите, Дон Федерико скоро оправится. Он гораздо сильнее, чем мы думаем.
Профессор лишь покачал головой.
«Это как морской прилив, знаете ли», — сказал он, уже уходя. «Я имею в виду подобное варварство. Оно отступает, и ты думаешь, что спасен, но все всегда возвращается, всегда. И мы, захлебываясь, идем ко дну. Я это наблюдаю каждый день в школе. Боже мой, в классах сидят не ученики, а самые настоящие обезьяны. Дарвин был наивным мечтателем, я вас уверяю. Какая там эволюция, помилуйте. На одного здравомыслящего у меня целых 9 орангутангов».
Мы с отцом ограничились тем, что молча покивали в ответ. Профессор попрощался и ушел, понурив голову, словно сразу лет на 5 состарился. Отец вздохнул. Мы переглянулись, не зная, что сказать. Я спрашивал себя, следовало ли рассказать ему о визите Фумеро в нашу лавку. «Ведь это предупреждение нам», — думал я. «Знак. Для того, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, Фумеро использовал бедного Дона Федерико».
«Что с тобой, Даниэль? Ты белый как мел».
Я вздохнул и, опустив глаза, рассказал ему о визите инспектора и его угрозах. Отец молча слушал, стараясь совладать с яростью, которую я читал в его глазах.
«Это я виноват», — сказал я. «Надо было предупредить».
Отец покачал головой.
«Нет, Даниэль, ты не мог заранее знать, чем все обернется. Но выброси это из головы. А Фермину ни слова. Неизвестно, как он себя поведет, если узнает, что этот тип снова охотится на него.
Но должны же мы что-то делать.
Удерживать Фермина от опасных шагов».
Я снова кивнул, не слишком разуверенный, и принялся за работу, которую начал с утра Фермин, а отец вернулся к своей корреспонденции. Время от времени он украдкой бросал на меня странные взгляды. Я старательно делал вид, что этого не замечаю.
«Как все прошло вчера с профессором Веласкесом? Без проблем?» — спросил он, желая разрядить обстановку. «Все в порядке. Он остался доволен книгами. Да, еще обмолвился, что разыскивает издание писем Франко».
«Матаморос. Это же апокриф. Мистификация Мадарьяги. Что ты ему ответил?»
«Видимо, Сальвадор де Мадарьяга и Рохо. Испанский дипломат, писатель, историк и пацифист. Был министром просвещения и министром юстиции Второй Республики. После прихода к власти Франко жил в изгнании».
«Что мы ее уже ищем и дадим ему ответ самое позднее через 2 недели». «Молодец. Поручим это дело Фермину и сдерем с профессоров втридорога».
Я кивнул, и мы оба продолжали делать вид, будто увлечены нашими привычными делами. Но вот я вновь почувствовал на себе заинтересованный взгляд отца. «Начинается», — подумал я.
«Вчера в лавку заходила очень милая девушка. Фермин говорит, это сестра Томаса Агилара».
«Так и есть».
Отец покачал головой, словно желая сказать, «Надо же, какие совпадения бывают», и давая мне минутную передышку, прежде чем возобновить атаку. На этот раз он сделал вид, будто внезапно вспомнил о чем-то важном.
«Кстати, Даниэль, сегодня в лавке делать особо нечего, так что, если хочешь, можешь быть свободен и заняться своими делами. Мне кажется, в последнее время ты слишком много работаешь».
«Спасибо, я не устал».
«Ну, а я подумываю оставить здесь Фермина за главного и сходить в Лисео с Барсело. Сегодня вечером дают Тангейзера, он достал несколько билетов в партер и пригласил меня за компанию».
При этом отец делал вид, будто увлечен своей корреспонденцией. Актер он был никудышный. «И с каких пор тебе стал нравиться Вагнер?» Он пожал плечами.
«Ну, как говорится, дареному коню. И потом с Барселло уже не важно, какую оперу слушаешь. Ведь он все представление только и делает, что комментирует игру актеров, да критикует их костюмы и погоду. Кстати, он меня часто спрашивает о тебе. Зашел бы ты к нему в магазин как-нибудь?»
«Зайду на днях».
«Ну, значит, сегодня оставляем Фермина закрыть лавку, а сами развлечемся немного. Уже самое время. И если тебе нужны деньги...»
«Папа, Беа не моя невеста».
«А кто говорит о невестах? Ты сам начал. В общем, если тебе понадобятся деньги, возьми немного из кассы, только не забудь оставить записку Фермину, а то он перепугается, обнаружив недостачу».
Сказав это, отец с фальшиво рассеянным видом скрылся в подсобке, улыбаясь довольной улыбкой. Я взглянул на часы. 10:30. С Беа мы условились встретиться в 5 в университетском дворике, и день, казалось, обещал быть длиннее, чем братья Карамазовы. Вернувшись из дома часовщика, Фермин сообщил, что целый отряд добросердечных соседок уже несет круглосуточную вахту у постели бедного дона Федерико, у которого доктор обнаружил 3 сломанных ребра, многочисленные ушибы и жуткого размера разрыв заднего прохода.
«Вы что-нибудь ему купили?» — спросил отец.
«Таблеток и мази у них там столько, что впору хоть аптеку открывать. Поэтому я ограничился скромным букетом цветов, флаконом одеколона и 3 бутылочками персикового сока фруко, столь любимого доном Федерико».
«И правильно сделали. Потом скажете, сколько я вам должен», — сказал отец. «Ну а сам-то он как?»
«Лгать не буду. Выглядит он ужасно. Как только я увидел его, скрючившегося на кровати, стонущего и утверждающего, что хочет умереть, во мне проснулись инстинкты убийцы, представляете? Я буквально вижу эту картину. Вот я, вооруженный до зубов, вхожу в криминальный отдел на Виа Лаэтана и разношу в щепки все вокруг, заодно перебив одного за другим как минимум 30 этих молодчиков, начав, разумеется, с этого гнойного нарыва на теле человечества — Фумеро.
Фермин, давайте успокоимся. Я категорически запрещаю вам что-либо предпринимать».
«Как прикажете, сеньор Семпере».
«А что Пепита? Как она все это перенесла?»
«С потрясающим присутствием духа, достойным подражания. Соседки поддерживают в ней силы, наливая ей по капельке бренди. И когда я ее видел, наша Пепита спала без задних ног на своей софе, храпя, как паденщик, извергая такие звуки, как будто рвалась обивка на мебели».
«А чего от нее еще можно было ожидать? Фермин, я прошу вас остаться сегодня присмотреть за лавкой. Зайду на минутку проведать дона Федерико, а потом в театр с Барселло. У Даниэля тоже есть чем заняться».
Я поднял глаза как раз вовремя, чтобы застать врасплох Фермина и отца, обменявшихся заговорческими взглядами.
«Тоже мне парочка сводников!» —
возмущенно воскликнул я. Они все еще громко смеялись мне вслед, когда я выскакивал за дверь, а от меня буквально летели искры. Холодный и пронизывающий ветер с моря подметал мостовую, оставляя за собой хлопья тумана. Стальное солнце рассыпало медно-красные отблески по крышам и часовням готического квартала. До свидания с Беа в университетском дворе оставалось еще несколько часов, и я решил испытать судьбу и нанести визит Нурии Монфорт, надеясь, что она все еще проживает по адресу, давным-давно данному мне ее отцом. Площадь Сан-Филиппе-Нери, спрятавшаяся за древними крепостными стенами, казалось маленьким островком воздуха в лабиринте улочек, пронизывавших готический квартал. Оставшиеся со времен войны следы пулеметной картечи усеивали стены церкви, кучка детей играла в солдатики рядом с хранившими горькую память камнями. На скамье, с полуоткрытой книгой на коленях, сидела молодая женщина с серебристыми прядями в волосах, с рассеянной улыбкой наблюдая за игрой. Судя по указанному на клочке бумаги адресу, Нурия Монфорт жила в доме при входе на площадь. На почерневшей от времени каменной арке, украшавшей подъезд, еще можно было рассмотреть дату постройки — 1801 год. В глубине темного вестибюля едва различалась изогнутая спиралью лестница, уходившая вверх. Я взглянул на почтовые ящики. Имена жильцов были написаны на пожелтевших кусочках картона, вставленных в прорези. Микель Молинер, Нурия Молинер. Третий этаж, квартира 2. Я стал осторожно подниматься по лестнице, опасаясь, что этот кукольный дом начнет рушиться, если я буду слишком сильно наступать на крохотные ступени. На каждой лестничной площадке было по две двери. Ни номеров, ни других опознавательных знаков. Дойдя до третьего этажа и выбрав одну из них наугад, я постучал. На лестнице пахло сыростью, старым камнем и глиной. Я постучал еще и еще, но никто не открыл. Тогда я решил попытать счастье с другой дверью, стукнув по ней несколько раз кулаком. Из квартиры доносились звуки включенного на полную громкость радио. Передавали программу «Минуты размышления» с отцом Мартином Кальсадо. Дверь открыла немолодая сеньора в стеганом халате в бирюзовую клетку, в тапочках и с головой, покрытой бигудями. В тусклом свете она напомнила мне водолаза в скафандре. За ее спиной бархатный голос отца Мартина благодарил за поддержку спонсора и покровителя программы, косметическую фирму «Аурорин», чью продукцию предпочитали все паломники к святилищу в Лурдесе, ибо благодаря ей, словно по мановению божественной десницы, мгновенно излечивались прыщи и угри, дерзнувшие запятнать своим появлением кожу христиан. «Добрый день. Я ищу сеньору Монфорт».
«Ну, Риету, вы ошиблись дверью, молодой человек. Она живет напротив».
«О, простите, я туда стучал, но, кажется, дома никого нет».
«А вы ведь не кредитор, правда?»
Тут же поинтересовалась сеньора с подозрением, выдающим большой опыт в подобных делах. «Конечно нет, я знакомый отца сеньора».
«Ну тогда ладно. Но Риета, наверное, внизу, читает. Вы разве не заметили ее, когда входили?»
Спустившись во двор, я увидел, что женщина с посеребренными волосами все еще сидит на скамье с книгой в руках. Я внимательно рассмотрел ее. Нурия Монфорт была более чем привлекательной женщиной, с тонкими чертами лица и фигурой, как на картинках модных журналов. Молодость, казалось, так и лучилась в ее глазах. В ее хрупком изящном силуэте было что-то, напомнившее ее отца. Я предположил, что ей сейчас должно быть за 40, принимая во внимание седые пряди и морщинки на лице, которое в полумраке могло показаться лет на 10 моложе. «Сеньора Монфорт?» Она посмотрела на меня невидящим взглядом, словно никак не могла очнуться от глубокого сна. «Меня зовут Даниэль Семпере. Ваш отец некоторое время назад дал мне ваш адрес и сказал, что вы, возможно, могли бы мне рассказать о Хулиане Караксе». Когда я произнес это имя, мечтательное выражение мгновенно исчезло с ее лица. К тому же ссылаться на ее отца было с моей стороны ошибкой.
«Что именно вы хотите знать?» — спросила Нурия с тревогой в голосе.
Я почувствовал, что если сразу не завоюю ее доверие, то не смогу сделать этого никогда. Единственное, что мне оставалось, — это рассказать правду. «Позвольте мне все объяснить. 8 лет назад на кладбище забытых книг совершенно случайно я обнаружил роман Хулиана Каракса, который вы спрятали там от человека по имени Лаин Кубер, уничтожавшего книги Каракса», — сказал я. Она пристально посмотрела на меня, боясь пошевелиться, словно мир вот-вот был готов обрушиться на нее. «Я отниму у вас всего несколько минут», — добавил я. «Обещаю». Нурия удрученно кивнула.
«И как там мой отец?»
— спросила она, избегая моего взгляда. «Хорошо. Ну, постарел, конечно. Он очень скучает без вас». У Нурии вырвался вздох, значение которого осталось для меня загадкой.
«Лучше поднимемся в дом. Мне не хотелось бы говорить об этом на улице».